Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинские власти воспрепятствовали созданию молодежного палаточного лагеря в центре украинской столицы, на Майдане, несмотря на присутствие депутата, несмотря на присутствие целого ряда общественных активистов. И стало ясно, что, в общем, вот этих вот палаток и, собственно, самого молодежного протеста сегодня власть боится больше всего. Нечто подобное, кстати, происходило и в Москве перед митингом на Пушкинской площади. Тоже были попытки, если не поставить палатки, то, по крайней мере, хотя бы их закупить. И тоже было отношение к этому, мы знаем. Каким действительно ли вообще нового поколения боится старая власть? Вот об этом, собственно, мы в студии в Киеве поговорим с народным депутатом Украины Лесей Яробец. Здравствуйте, Леся.
Здравствуйте.
Вы были, кстати говоря, там, когда разгоняли это все. А что это вообще было, на самом деле? Вот расскажите нашим слушателям подробнее сами обстоятельства всей этой истории.
Ну, молодежные лидеры нескольких политических партий, которые входят в объединенную оппозицию, решили протестовать. Их было на самом деле немного, может, сотня, может, полторы людей. ОМОНа было практически в половину столько же. И на самом деле дело было даже не в палатках. Кстати, ОМОН палатки успешно украл. И пытался даже побить нескольких участников, забрать их в автозак, но
в России человек, кстати, который хотел поставить палатки, обвиняли его в том, что он их украл.
Очень интересно.
Да, хотя он показывал там чек, что он их купил, его арестовали как раз за кражу
палаток. Я готова свидетельствовать на суде, что именно представители Беркута успешно скоммунистили палатки, чем, честно говоря, породили шутку по поводу того, что Беркут тоже хочет протестовать, только еще не решил где, поэтому палатки прихватил с собой.
Да.
На самом деле пытались побить, пытались забрать в автозак, но сделали огромнейшую глупость, поскольку, во-первых, вся эта акция была в рамках закона. Нужные разрешения, нужные документы были вовремя поданы, решения суда о запрете не было, то есть разгонять никто никого не имел права. Более того, из рядового протестного митинга это превратилось в событие, поскольку это показали вчера все камеры национальных телеканалов, и чем, говоря честно, разозлили молодежь еще больше. То есть глупость и, ну, как бы не учли фактор ни журналистов, ни молодежи, и себе же сделали во вред. Думаю, что теперь таких акций будет только больше. Ну, на самом деле спровоцировали сами.
А в принципе, вот ваше присутствие, оно как-то повлияло на судьбу этих ребят? Правоохранительные органы сейчас обращают внимание на депутатов?
Да. Я думаю, что тот факт, что нескольким ребятам не отбили почки, ну, как бы мое порванное платье того стоило. Вот. А на самом деле, думаю, что, ну, у нас уже были случаи, когда и во время протестов против Индила, и протестов против табачника ребят паковали, везли в отделение, заставляли писать объяснительные, несколько часов мурыжили, потом, когда все-таки приезжали депутаты, отпускали. То есть какой-то правовой нормы сажать, устрашать нету, пытаются делать все, что могут, но делать глупости, поскольку, проявляя силу и агрессию, на самом деле порождают только еще большую силу, еще большую агрессию. И в отличие от милиционеров, нынешняя молодежь не испытывает недоверия друг к другу, то есть это уже не совок, это уже не советское поколение, они с лихвой компенсируют собственное отсутствие опыта тем, что они очень быстро коммуницируют между собой, социальные сети играют, конечно, важную роль. В конце концов, я думаю, что это поколение себя еще проявит.
Вот, кстати, я именно об этом хотел спросить, собственно, да, вот об этом поколении. Радикализируется вообще его настроение? Сейчас можно сказать? Или наоборот, люди начинают понимать, что вот пришла такая власть, да, она надолго, с ней надо как-то приспосабливаться. Это примерно то, что мы видели, когда лет 10 назад российской молодежи было. Достаточно много разнообразных политических движений и так далее. Но люди поняли, что надо как-то вообще жить, да? Кто-то уехал, кто-то просто стал существовать в этих условиях.
Я бы отметила противоположную российской тенденции. Вот если помните, было год назад резонансное убийство Игоря Индила, и тогда массовые общественные протесты на самом деле собирали, ну, человек 300, ну, может быть, 500. При этом собравшиеся требовали от власти справедливости, и возобладала конструктивная точка зрения, конструктивный подход, справедливости ждали. Если сравнить с недавними событиями в Николаеве, то справедливость готовы были добиваться. И на самом деле люди уже даже не ждали объяснений, что случилось, и даже не ждали крови тех мерзавцев, которые это сделали. Они ждали и хотели наказать тех, кто этих уродов отпустил. То есть люди уже не готовы были ждать доброго царя, который пообещает справедливость, они готовы были добиваться своего сами, и на самом деле митинг, 3000-й митинг в Николаеве и глупый антимитинг, организованный милиционерами, этому только свидетельство.
Ну, это, может быть, свидетельство вообще общего такого общественного раздражения против власти.
Согласна, но в обоих случаях, во-первых, протест, ну, количество протестующих выросло в 10 раз, настроение и требования тоже выросли, и внимание, конечно, страны ни с чем не сравнится.
Тут вот очень важно, знаете, что понять? В принципе, вот люди, которые всегда были общественно активны и в Украине, я думаю, и в других бывших советских республиках, они очень часто были людьми без каких-либо определенных политических взглядов. Вот хотели перемен, хотели справедливости, хотели изменения, но совершенно не могли вообще сами для себя объяснить, как все должно происходить. Вот нынешнее молодое поколение, все-таки другое образование, да, не советское. Очень часто люди, которые вообще больше ездят, чем их соотечественники, они понимают, чего они хотят, по вашим наблюдениям? А, или тоже еще нет?
Если сравнивать поколения, то, конечно, позитивную роль отыгрывает то, что теперешнее поколение все меньше и меньше надеется на государство, понимая, что их судьба в их руках. Поэтому получить хорошее образование, там, устроиться на работу – это их, собственно, ответственность. Они не будут ждать повышения пенсии или надеяться на какую-то там Юлину или Витину тысячу. Этим это поколение существенно отличается. При этом готовы ли они к организованным действиям не только по протестам, но и выработать политическую и социальную программу действий, покажет время. Очень надеюсь, что это будет так.
Я хотел вот относительно тех людей, которые собирались на Майдане. Это вот люди разные, я так понимаю, общественных организаций. Там, наверное, были какие-то даже люди, может быть, с непримиримыми политическими взглядами. Они способны объединяться? Вот мы видим, что украинская оппозиция не очень способна, да?
Там были молодые люди, и очень многих я знала и в лицо, и по имени. А кто-то даже знал мой мобильный телефон, поэтому я так быстро туда и подъехала. То есть, на самом деле, вот эта молодежная общественно-политическая тусовка знает друг друга в лицо. И, конечно, ну, это добавляет предметов для спора, но, с другой стороны, и тот факт, что они себя очень слаженно, дружно и адекватно вели себя на Майдане, стоя друг за дружку и не давая Беркуту ломать друг другу носы и отбивать почки, только свидетельствует о том, что, в принципе, вот это уже поколение готово, ну, как минимум, в ситуации острой необходимости объединяться и как-то, ну, защищать друг дружку. На самом деле, я была приятно удивлена той слаженностью работы. Их было действительно немного, их было до сотни человек, но, тем не менее, они друг друга отстояли, сумели отбиться, сумели показать позицию. То есть милиционерская, ну, боюсь употреблять не литературный термин, короче, вот правоохранительное начальство смотрело на это все и не могло понять, оно в той стране оказалось, или это все-таки сюда европейцев завезли. Ну, как-то так. Милицейских чинов было очень много, это меня потрясло. Было два автобуса «Беркута», один автозак. Это было даже слишком на такое маленькое количество людей. Но реакция правоохранительных органов меня удивила, поскольку явно ими управляли не политики. Мудрый бы политик, ну, не реагировал бы, дал этому там замолчаться, либо наоборот вышел, пообщался, но явно не пытался сломить Берку там под видеокамеры и фотокамеры журналистов.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Леся Рабец. Вот скажите, Леся, что, по вашему мнению, это вот вопрос об ответственности парламентариев. Вот может ли парламентарий вступиться за человека молодого с неоднозначной политической репутацией? Я почему это спрашиваю? Вот сегодня депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков поддержал одного из лидеров организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова. Даниил Константинов считается многими таким вот националистически настроенным молодым политиком. Да, он участвует, наблюдает на Совете объединения «Русские», входил в Совет гражданский за честный выбор от фракции националистов. Понимаете, да? И вот всегда возникает вопрос. Вот люди демократических взглядов, когда они вступаются за своих соратников, да? Которые так или иначе исповедуют какую-то другую систему ценностей. Не будет ли это от них избирателя вот такого вот либерально настроенного отпугивать?
Ну, когда я попала на Майдан, приехав туда из зала Верховного Совета, я даже не разбиралась, какие лозунги до этого звучали, да, то есть как чему-то ребенку отбивали почки. Да, как, ну, у почек нет политических воззрений, да, у здоровья нет политического воззрения. И я там, ну, честно говоря, мне не хватало черной куртки с надписью «Охрана», поскольку единственная функция, которую я там исполняла, это, по сути, функция защитить чье-то право на мирное собрание на свободу слова, и только так. Я не представляла там какую-то политическую силу, а действовала только в рамках закона, запрещая другим его нарушать. И дело не в том, что я за кого-то вступилась. В тот момент, когда ребят били, я же не разбиралась, какие у них там партийные ксивы, или какие у них были лозунги, или какие флаги они до этого держали. Их просто били, их просто пытались запаковать в автозак. Для меня было важно другое, для меня было важно, ну, чтобы они вернулись домой живыми, их мамы, их жены их увидели непобитыми, в конце концов. Как-то, ну, наверное, вот так вот. Я не думаю, что это был ответ политика, но я просто описала то, что я чувствовала, и то, почему я так делала.
А что произошло с украинскими правоохранительными органами за последнее время?
Я думаю, что самое вот...
Ну, почему они вот так вот, да, действуют? Что же надо понять?
Ну, это определяется словом «вырождение». То есть думающих, адекватных ребят там уже давно нету, их либо вытеснила оттуда система взяток, коррупции, подлогов, мерзости, либо они сами ушли из-за мизерных зарплат на что-то более ценное. Похожая ситуация произошла во многих профессиях, но, к сожалению, вот в правоохранительных органах это было особо заметно. И когда мне по долгу службы приходится слышать о зверствах, о том, как молодым людям подбрасывают наркотики, потом вымогают из их семей выкупить их за кругленькую сумму в долларах, когда ломают руки, когда, ну, насилуют и просто откровенных мерзавцев выпускают на волю, а людей за всякую мелочь сажают, требуя из их родственников последние, ну, мы видим вырождение. Никак иначе. Вырождение и безнаказанность. Но в том, но в другой, но как только они получают сигнал, что это наказуемо, что общественность не готова терпеть, а что она будет обороняться, протестовать, давить, их смелость куда-то девается. На самом деле, единственное, что нам остается, это гражданский протест, это объединенность, и вот надо что-то сделать с собственным чувством страха. Тогда страх появляется у них.
Ну а что в таком случае можно сделать, чтобы этот страх появился у них? Ведь на самом деле может еще появиться не страх, а ответственность на протяжении 2004-2010 годов при всех, так сказать, сложностях бывшей, конечно, системе власти. Украинские правоохранители все-таки старались вести себя цивилизованно.
Конечно. У меня был изумительный случай. Если бы, наверное, не мой друг, который был рядом со мной в машине, я бы своим ушам не поверила. Я ехала в Борисполь, нас остановили милиция, проверка документов, видать, угнали похожую на мою машину. И когда мы объяснили, что мы все-таки едем на своей машине, гаишник нас спросил, ну когда же вы победите? И у меня был шок. То есть если уже простой гаишник, который просто, ну, как бы винтик в системе сбора подати, спрашивает о том, когда это все кончится, ну, наверное, это уже такие, знаете, предвестники.
С другой стороны, вот был такой реальный молодежный протест, знаете, против закрытия файлообменника XQA. Это явно были молодые люди. Да. Но вот вся их политическая программа, она выражалась в том, вот я помню, как говорил один из, так сказать, участников этого протеста, лидер интернет-партии Украины, так называемая, о том, что вы можете у нас отобрать все политические свободы, вы можете воровать из бюджета, это ваше личное дело, не мешайте нам развлекаться. И меня, честно говоря, такая форма протеста серьезно озадачила и отношение к нему.
Ну, я в тот момент была в Америке, и мне пришлось многое объяснять местным чиновникам и высокопоставленным лицам. Из позитива это то, что люди сумели объединиться. Из негатива, конечно, это свинское отношение к авторским правам и к себе в том числе. Потому что, ну, отношение к чужой собственности – это то, насколько, в какой мере ты готов уважать себя и свою собственность. При этом, на самом деле, самыми массовыми протестами за последние годы был протест студентов против постановления Кабмина о платных услугах, когда хотели брать деньги даже за пересдачу экзаменов, за пользование библиотекой. Тогда собралось в 7 городах Украины более 20 тысяч людей, в городе Львове 7 тысяч людей. И в тот же день президент попросил извинения, а Азаров засунул свой постановление в шредер, сказав, что, конечно, такого же не будет. Из самых ярких протестов, кстати, собралось тогда, может, человек 300, был протест против законопроекта о высшем образовании от Табачника, и тогда студенты сумели сломить все его намерения, намерения администрации президента, и Кабмину пришлось сесть за стол переговоров и создать другой, более адекватный текст законопроекта. На самом деле это все указывает на то, что молодежь способна протестовать за адекватные вещи, не только файлообменники обстаивать. Но чем это закончится, насколько эта власть готова пока еще слышать голоса людей, насколько она готова реагировать, а не только бояться и топтать сапогами Беркута, не знаю. Все зависит, все в наших руках.
Ну, с другой стороны, смотрите, молодые люди, очень многие студенчества давно уже протестуют, сколько, 2 с лишним года, против министра просвещения Дмитрия Табачника. И меня, во-первых, всегда поражало, почему именно против него одного. Потому что многие люди считают, что если Табачник уйдет в отставку, мир сразу вообще окрасится в цвета радуги. А во-вторых, почему так безрезультатно?
То, что Табачник все еще в кресле министра, это личное решение, личная ответственность президента Януковича. Поскольку за новой конституцией это в его власти. И, конечно же, протесты в последнее время звучат не только в отношении Табачника, но и президента. И президенту такой министр стоил не одного десятка процентов рейтинга доверия не только на Западной Украине, но и по всей Украине в том числе. И, кстати, протестуют не только студенты, протестуют учителя, протестуют родители, чьих детей выгоняют на улицу, закрывая школы. К сожалению, не порадовал последний отчет, который был предоставлен у нас на комитете по поводу учебников. Оказалось, что каждая третья гривна, потраченная из государственного бюджета, была сворована либо разбазарена. Бумага закупалась там, на 30-40% дороже ее рыночной себестоимости, и цена оборотки до 4 миллионов долларов. То есть цифры есть, подсудное дело вроде бы должно было быть, но никто не реагирует, власть не реагирует. И как показал пример и с Индила, и с Николаевским случаем, в какой-то момент люди начинают требовать не просто справедливости, они начинают требовать крови.
Ну, это, наверное, это, опять-таки вопрос уместности радикализации по тем или иным
моментам. Я боюсь, что чем дальше власть будет вот так вот в тупую реагировать на своих граждан, на их призывы, на их потребности, тем более мы будем радикализироваться. К сожалению, чем дольше длится вот такое вот тотальное непонимание, тем ближе мы, к сожалению, к кровавым вариантам разрешения ситуации.
А вы не боитесь, что вот такие кровавые варианты – это следствие еще такой морали, что мы бедные, нам все разрешено? Это, кстати, к сексу ей позволено. Мы бедные, поэтому мы можем воровать частную собственность. Мы бедные, и поэтому мы, естественно, хотим, чтобы наказали насильника в Николаеве, даже не пытаясь понять, как попала туда жертва этого насилия. Это странная история, согласитесь, о которой только сегодня начали говорить. Журналисты, да, вот как девушка оказалась в одной квартире с 3 парнями ночью, как она вообще туда попала, почему, ну, это, я не знаю, я не хочу вас спрашивать, но я не уверен, честно говоря, Леся, что вы пошли бы с 3 пьяными парнями куда-то в квартиру ночью, даже в 18 лет.
При всем уважении, я работаю в трудовом коллективе, где много воров, педофилов, убийц и насильников.
Ну да, и вы... Да,
и
ну,
я,
да,
к сожалению, туда хожу намного чаще, чем та несчастная девушка из Николаева, поэтому...
Ну вы же не остаетесь с ними наедине, их там 450 человек.
Как наедине? Очень даже наедине. Но тем не менее, на самом деле, я думаю, что ни одно поведение женщин не заслуживает на то, чтобы
быть сожженной. Боже упаси, я не об этом говорю, я говорю о самой...
Честно говоря, я вот в таких разговорах вижу скорее попытку приближенных к власти сбить информационную волну, отвлечь на обсуждение, а вот можно ли там изнасиловать женщину, которая на это провоцирует, там, можно ли убивать проститутку и все остальное.
Слушайте, я думаю, что на этот вопрос любой цивилизованный человек даст однозначный ответ. Но одновременно есть вопрос общественной морали как таковой, который в этом обществе не стоит, понимаете?
Тем не менее, это попытка отвлечь внимание. Так же, как, например, активизация вопроса о языке. Да, вот у нас есть проблема у языка. Я, например, пытаюсь сейчас вести эфир на русском, хотя он не мой родной, и мне очень-очень сложно, но тем не менее я пытаюсь. Есть ли у нас проблема с языком? Не знаю. Но у нас есть огромные проблемы с экономикой. Именно от этого нас пытаются отвлечь, выбрасывая такие вот сложные, очень чувствительные вопросы, как язык, как насилие, как, не знаю, уважение, неуважение к женщине и тому подобное. Хотя на самом деле решать-то нужно намного сложнее вопросы.
Ну, это, по-моему, всегда происходит перед выборами, и опять-таки на это покупаются вот на такого рода вбросы люди в основном старшего и среднего поколения. Опять-таки, а люди молодого поколения не покупаются и на выборы не ходят.
Вот наша задача сделать так, чтобы люди молодого поколения начали чувствовать собственную ответственность за ту страну, в которой они все еще живут, ходить на выборы, проявлять, собственно, общественное мнение, участвовать в общественном контроле. Я не придумала сейчас ничего нового. Та же Грузия, та же Польша, те же страны Восточной Европы прошли этот путь. И нам не надо выдумывать какой-то наш украинский велосипед, просто сделать так же, либо похоже. Господи, ну это надо начать делать.
А есть политические силы, которые вообще готовы сейчас это делать, по вашему мнению?
Во-первых, да. Во-вторых, вопрос только в силе давления. Вот последние две недели моих законодательных усилий показали мне, что именно очень сильное давление со стороны общественности, общественных организаций приводит к тому, что политические силы наконец-то начинают отвлекаться от политиканства и заниматься какими-то реальными вещами. Только очень пристальное внимание общественности позволило не принять белорусско-российский вариант законопроекта о мирных собраниях. Была такая угроза в прошлый четверг. В этот четверг сумели принять закон о гражданских объединениях. В прошлую неделе удалось добиться подписания президентом закона о полном запрете рекламы табака. Как минимум эти три вещи дают мне основание говорить, что последние две законодательные недели прошли не зря. И, в принципе, это очень сильный пример того, как общественность может давить на депутатов, на политические силы и добиваться своего.
Да, если, опять-таки, есть четко сформулированная программа действий.
Да, то есть если не просто там требовать все и для всех, а конкретно правильно, грамотно выстраивать кампании общественного лоббирования, этому можно учиться. И, кстати, в Украине уже подрастает целое поколение людей, которые умеют это делать грамотно и по-умному.
Ну, вот мы, кстати, в теме, когда вот беседуем о таких проблемах, мы всегда приходим к мысли о том, что все-таки реальная оппозиционная деятельность, реальная вообще политическая деятельность, она невозможна без общественной поддержки. Это, кстати, то, о чем здесь не говорили, мне кажется, многие годы, это то, что меняется на протяжении вообще вот нынешнего, как ни странно, именно правление Виктора Януковича, оно изменило это отношение общества к политике, потому что еще несколько лет назад казалось, что вот пришли там Ющенко и Тимошенко, они все делают сами, а общество должно аплодировать в нужные моменты. Я как раз очень рассчитываю на изменение такой ментальности. Я напомню, что мы сегодня беседуем с депутатом Верховной Рады Украины Лесей Арабец на фоне вот молодежного протеста, подавленного вчера в украинской столице. И вернемся в наш эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Буквально через пару минут мы продолжим диалог.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения журналистку Ольгу Романову, жену бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Романова после подачи жалобы на приговор мужу попыталась получить сегодня в суде постановление о привлечении ее в качестве защитника, поскольку без этого документа ее не пускают в следственный изолятор. Председатель Пресненского суда отказался выдать документ, а журналистка в ответ отказалась покинуть его приемную. Госдума России единогласно приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации партий. Согласно документу, значительно снижается число членов партии, необходимое для ее регистрации. Губернатор Московской области Борис Громов не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона. Пресс-служба Громова сообщила, что губернатор решил обратиться в Высший совет Единой России с просьбой не рассматривать его в качестве одного из претендентов на этот пост. Чертановский суд Москвы санкционировал арест лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Данила Константинова, подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича Александра Темникова. Константинов вины не признает. В суде он заявил, что дело сфабриковано. В Хасавюртовском районе Дагестана проводится спецоперация против боевиков, подозреваемых в причастности к убийству 3 полицейских на избирательном участке в селе Октябрьское в день президентских выборов 4 марта. В Москве задержано 2 подозреваемых в нападениях на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Белоруссии и Сирии.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наша киевская студия. Народный депутат Украины Леся Арабец. Мы обсуждаем перспективы молодежного протеста в Украине, на постсоветском пространстве. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Для звонков из-за границы можно использовать номер +7 495 739 18 13. А наши украинские радиослушатели могут звонить по номеру +380 44 490 29 05. Это номер в Киеве, так что вы можете звонить и задавать свои вопросы, а мы продолжим наш разговор. И вот, кстати говоря, есть вопросы на Фейсбуке, которые уже проходили за первую часть нашего программы. Это вопрос к вам, как к человеку, который сегодня связан с партией «Фронт перемен», Арсения Яценюка. И вот Виктор Попко пишет: вот Петр Алексеевич Порошенко сегодня стал высокопоставленным чиновником. Да, вот мы знаем, что Петр Порошенко, бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины во времена Виктора Ющенко и министра иностранных дел, сегодня стал министром экономики Украины. Да, он назначен указом президента Виктора Януковича после, по-моему, месячной дискуссии на эту тему. Интересно, как поведет себя Арсений Петрович Яценюк, если Янукович после парламентских выборов предложит ему стать каким-нибудь там вице-премьер-министром. Что будет?
На самом деле уже предлагали. Ничего не было, не согласился. А, смысла нету, то есть как бы сжечь свое честное имя, всю ту деятельность, которая была, и всю команду, которая сейчас стоит за фронтом Змины, за Арсением Яценюком, только для того, чтобы посидеть в комфортном кресле. Ну, пример Порошенко показывает, что самое большое богатство в этой стране, которое не каждый олигарх себе может позволить, это, собственно, политическая позиция.
Я больше самое понимаю, большое богатство – это отсутствие это... больших денег для себя.
Ну, в том числе, наверное. Но на самом деле за месяц, видать, нашли на что надавить и чем вовлечь. Думаю, что это была огромнейшая ошибка и для Петра Алексеевича, и для его команды. И, к сожалению, как-то здравый смысл не возобладал.
Скажите,
тем более, да. Нынешняя власть уже отметилась тем, что съев... все, что было против них, начали жрать друг друга. Очень часто бывает, когда вот предыдущий начальник, тоже партия регионов, попадается в сети более молодого и юркого теперешнего начальника, друг дружку сдают, съедают бизнес, выталкивают, ну, такой себе серпентарий единомышленников.
Антон Арнацкий утверждает, что молодежность протеста сейчас заключается вне в концепции «хочу, чтобы удобно было мне, а весь мир пусть подождет».
Не уверена. На самом деле люди, которые стремятся к комфорту, скорее всего, просто выйдут за рубеж и никогда сюда не вернутся. Думаю, что те, кто остались здесь, это люди, которые с самого детства прошли закалку некомфортом. Я знаю, что такое же детство без шоколада. Это особое поколение взрослено в этих условиях. Думаю, что комфорт не самое главное.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите. А где вы? Алло. Да-да, это вы.
Добрый день, добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. А у меня вот такой вопрос.
Представьтесь, пожалуйста, только.
Если не меня зовут Александр Георгиевич.
Да, говорите. Да-да-да, Александр Георгиевич.
А вот. А у меня такой вопрос. Вот при всех там минусах, плюсах правления уважаемого Януковича, ну, как-то вот я просто смотрю украинские СМИ, ну, как-то они вот более свободные, чем наши СМИ. Как-то там и разные плюса звучат. Я имею в виду центральные, не какие-то там кабельные маленькие. Это первое. И второе. На ваш взгляд, все-таки Юлию Владимировну отпустят или так и будут ее прессовать, как и нашего Ходорковского до самых последних дней? Ну, пока у вас Янукович будет сидеть, будет Юлия сидеть, будет в тюрьме Юля сидеть, пока в управлении будет Янукович. Или как все-таки? Или все-таки Украина потихонечку будет двигаться к каким-то европейским ценностям? Просто я всегда считаю, что Украина более европейская страна по своим ну, по своему ментальности. Заранее благодарю за ответы.
Пожалуйста.
Александр Георгиевич, очень приятно слушать такое заключение у наших медиа. Я, на самом деле, к вам присоединяюсь. Действительно, тот уровень общественного сознания и ощущения свободы невозможен был бы без позиции независимых журналистов, без их готовности расследовать каждый неловкий для власти факт, высветливать, говорить об этом, посвящать других. Думаю, без журнализма это все было просто бы нереально. Отпустят ли Тимошенко? Конечно же, отпустят. Для этого, как минимум, надо, чтобы оппозиция выиграла выборы. Надеюсь, что нам это удастся, вопреки всем возможным и невозможным фальсификациям. Ну и как вывод, конечно же, Украина будет более независимым государством. Конечно, мы же стремимся в Европу, и как бы со сменой поколения меняется ментальность. Молодые люди ездят, путешествуют, видят, что за рубежом, возможно, лучше. Все-таки в среднем уровень жизни хоть чуть-чуть, но общими стараниями растет. И думаю, что уровень свободы, к которому украинцы уже успели привыкнуть со времен Оранжевой революции, это то, от чего мы не готовы отказаться. По крайней мере, у меня такое ощущение, и я очень надеюсь, что так оно и будет.
Следующий звонок есть. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я хотел, во-первых, поблагодарить Олесю за помощь. Она мне помогала со школой.
Серьезно?
Вот да, я не помню, а вы помните. А вы откуда, Андрей?
Я из Одессы.
Вы из Одессы, да.
А, очень приятно. Все, я поняла, о какой школе идется, да.
Да, спасибо огромное. Я хотел бы сказать, почему молодежь не будет у нас ничего делать. Ну вот смотрите, я вступился за свою школу, да, вы помните, Олеся?
Да.
То есть меня, в принципе, даже никто не поддержал. Больше того, когда меня власть начала душить, у меня уже не было никакого желания находиться в этой стране. Я вам скажу... Алло.
Да-да, я слушаю.
Я вам скажу, что у меня сейчас желание есть отсюда уехать. Я объясню, почему. Потому что потом началось давление на моего ребенка, так? Вот. И я не хочу бояться в этой стране, чтобы с ней что-то случилось, чтобы случилось с моей роднёй что-то. Я хочу жить в свободной, хорошей стране. Но я не могу заставить людей и уговорить через Facebook, допустим, чтобы они поднялись и как-то изменили ситуацию в этой стране. Ведь одно дело, когда мы общаемся на Фейсбуке, другое, когда я еду в Киев и общаюсь с политиками с глазу на глаз, это абсолютно два разных человека. Вот в чем обидно.
Я могу ответить только, я могу ответить только то, что меня останавливает от того, чтобы раз и навсегда уехать за рубеж.
Ну, слушайте, эмигрирующие депутаты, в этом есть что-то совсем уже странное.
Ну, на самом деле, для политика, оппозиционного политика, это не такое уж странное явление. Тот же Немировский, глава нашей Одесской областной организации «Фронт Азмин», был вынужден уехать за рубеж из-за преследований. Сейчас он вернулся. Но, тем не менее, такая перспектива есть. Так вот, что меня останавливает, это то, что поколение моих родителей, дедушек, прадедушек, пережили намного сложнее времена и сумели при этом выстоять, выжить. И, ну, если я уеду, это будет не только мое поражение, это будет и их поражение.
Я хотел бы, вот, возвращавшись к этому вопросу слушателя, сказать, что, в принципе, это действительно очень многих людей беспокоит. Вот есть о том, что нету никакого иногда общественного резонанса деятельности тех, кто пытается что-то изменить. Вот Ирина Павлова спрашивает. Конкретный вопрос к Лесе. Какими являются сегодня реальные, конкретные механизмы формулирования нового поколения политиков в Украине? Интересно, вот ваша мысль услышать по этому поводу.
Из личных наблюдений. На самом деле, вот из новоприбывших в парламент первые 3, ну, максимум 6 месяцев очень много людей еще светится теми обещаниями, которые они давали избирателям, и они как-то готовы их осуществлять. Вот в этот момент их надо ловить горяченькими. То есть посредством общественных инициатив, организаций, подходить к ним, предлагать, мотивировать, хвалить за любую позитивный шаг и ругать за плохой шаг, и воспитывать, ну, как детей маленьких, в конце концов. Требовать от них возможного, ну, абсолютно адекватных возможных шагов, и, в конце концов, поддерживать, когда это получается. Таким образом, воспитывая себе вот это вот новое поколение, оно не родится просто так. Ну, то есть дети, которые, ну, запущенные дети, не начнут выигрывать олимпиады или получать золотую медаль просто вот потому, что их родителям вдруг захотелось этого. Надо воспитывать так же, как и воспитывать поколение политиков.
Ну, тут опять-таки вопрос в том, насколько это люди сейчас хотят заниматься политической деятельностью, только неблагодарной стране. Вот, кстати, есть вопрос Алексея Ткачука, тоже на Фейсбуке. Будут ли нести, понесут ли ответственность работники милиции за то, что они украли палатки у активистов?
Если они их используют в ближайшее время для акций протеста, то, наверное, нет. Но, тем не менее, если факт кражи палаток не будет завершен протестами, то, конечно же, мы напишем заявление в прокуратуру, напишем заявление их начальству по поводу того, что вот наша собственность была сворована, пожалуйста, верните. На самом деле, там даже не столько палатки ценны, столько вот... Ну, стёб, на самом деле, да, то есть вот, ну, может человек прийти и у тебя что-то своровать, при этом прикрываясь, собственно, должностью, там, формой, спецовкой, квадратом челюсти. Не знаю, мне некомфортно, на самом деле, мне вот некомфортно жить в этой стране не потому, что вот они там преследуют нас из-за политических мировоззрений. Мне некомфортно, что я, как жительница Киева, я плачу налоги. Эти откормыши получают зарплату из мною уплаченных средств, и они в свое рабочее время развлекаются тем, что смотрят на то, как эти молодые люди протестуют, и всячески пытаются их подавить. Вот в какой момент я их наняла для этого? Я их наняла для того, чтобы у моего ребенка не своровали велосипед, я их наняла для того, чтобы наркоманы не побили кого-то в переходе. Я их наняла совсем для другого, не для того, чтобы они были цепными псами и кого-то охраняли от чьих-то надуманных страхов.
Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Николай Днепропетровск, здравствуйте, я Слава КПСС.
Ой.
Это юмор или желание превратить наше радио в радиомаяк?
Это вовсе не юмор. Я вам поясню, что такое КПСС, во-первых.
Ну, давайте, да.
Если послушать, это уже не руководящая и направляющая. И вы знаете дальше. А это диагноз. Комсомольско-партийный синдром слабоумия. Вы согласны с этим?
Я зависла.
Которая не позволяет абсолютно никому на всем пространстве бывшего Советского Союза ничего придумать путного и разумного. Я, кстати, с этим явлением знаком очень давно, еще со школьных лет, а мне 56 лет.
Вот. У вас очень молодой голос.
Ну, спасибо. Может, еще поживу какое-то время. И посмотрю зрелище, посмешище и позорище, которое только потому, что необучаемое.
Да, вы поняли вашу мысль, да. Да.
Угу. Мне стыдно, я не была даже пионером, я была только октябренком. И вот помню...
Не сделали приличной карьеры.
Абсолютно.
Как Сергей Цыгибко, например,
да.
Не знаю,
там, да.
Еще и за принципе. Да.
Вот единственное, что я помню из того периода, так как нас попросили принести цветы в честь посвящения нас в октябрята, и как-то вот, купив 3 цветочка, один из них сломался, растрепался. Я страшно вот расстроился, а в школу меня вел отец и говорит: «Лесь, вы кому будете эти цветы ложить? Ленину». А он уже давно умер, соответственно, парное количество цветов ему тоже подходит. Как-то, знаете, вот такое вот, ну, вот отношение к той КПСС еще в конце 80-х уже не давало права говорить о каких-то синдромах зависимости, тугоумства или еще чего-то. Ну, не знаю, как кто, но, по крайней мере, наша нация способна на очень многое, в том числе выжить последние 20 лет. Как по мне, то это пример беспрецедентной выживаемости, там, сноровки, ума и ловкости.
Думаете, что в других большинстве республиках по-другому люди выживают?
Ну, как-то, по крайней мере, страны Средней Азии, ой, и Беларусь выглядят как-то не так радужно, как мы. То есть есть, к сожалению, куда падать. Но на самом деле то, что мы живы, это уже очень хорошо, а то, что мы еще и сомневаемся и задаем себе соответствующие вопросы, это тоже супер. Значит, мозги у нас еще работают.
Хотел бы, чтобы мы с вами, да, послушали следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Федор Иванович, город Моршанск, Тамбовская область. Можно?
Да, пожалуйста, Федор Иванович.
К Лесе Порубец.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Леся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем здравствуйте. Вот, и сотрудникам Радио Свобода, и радиослушателям. Я хочу просто сказать свое вот мнение по отношению Януковича, вашего президента, к Юлии Владимировне это есть как, Тимошенко. Да. Это, понимаете, я человек простой, вот, уже пенсионер, конечно, уже 63 года. Это позор, это страшный позор, чтобы держать человека, тем более женщину, уже в возрасте, и которая была премьер-министром, это все-таки ведь непростая там какая-то пешка. Хоть какая-то она была, хоть как, она на власть. И чтобы держать женщину в застенках и так на весь мир, я вот частенько слушаю радио, это просто-напросто ужас, чтобы держать ее в эти, и над ней мордоваться, это просто-напросто невыносимо. Я не понимаю вообще, почему даже вот такие международные организации, типа как там Евросоюз, ну там, ну и другие, конечно, там страны и прочие все, почему они не могут так сильно на него надавить, на Януковича? Или он пусть уходит, хоть он выборный, или он ее освобождает? Это моя реплика.
Спасибо огромное. Думаю, что мне остается только присоединиться к вашей оценке нашего президента. На самом деле он сделал непростительную глупость и огромнейшую ошибку, которая привела, по сути, к его международной изоляции. То есть ему уже, по крайней мере, в Европе, в Вашингтоне никто руки не подаст. И ваш бывший премьер, нынешний президент тоже. И Украина, по сути, ну, в международной изоляции, и последнее давление по поводу цены на газ и другие международные провалы только ведут к тому, что у Украины есть все тенденции стать новой Белоруссией. Это цена ошибки политической расправы и мести над конкурентом, над лидером оппозиции.
А вы считаете, что оппозиционные силы достаточно эффективно защищают Тимошенко и других вообще арестованных, таких как Юрий Луценко и так далее?
Можно было бы сделать что-то большее, но, к сожалению, это было бы уже нарушением закона. Да, то есть, конечно, там можно было... Ну, я сейчас не хочу никого ни к чему призывать, но если вы хотите эффективности, да, то вопрос в выборе средств. А все, что можно было сделать легально... Я думаю, что было сделано очень многое. Можно было, конечно, было собрать больше людей, там, и Батьковщина одних только депутатов больше. Конечно, можно было делать еще более активно, но на самом деле, когда нам пришлось бороться со страхом в обществе, то, по крайней мере, с этой задачей мы успешно справились. То есть люди перестали бояться правоохранительные органы, наоборот, обозлились и начали чувствовать как-то вот, ну, что ли, агрессию, неуважение к тем, кто... сейчас почему-то временно при власти.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это Владимир из Закарпатской области.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я думаю, что украинская, ну...
Сорвался у нас.
Ну, как жалко.
Да.
А то была бы такая география Тамбов и Закарпатья.
Ну, это да, это да, разные края. Ну, может быть, еще дозвониться нам, Владимиру. Есть такая возможность. Мы можем пока вообще посмотреть, как говорится, что нам... Люди пишут, мне, кстати, очень понравилась идея вот комсомольско-партийного синдрома слабоумия. Так что это мы просто сразу не ощутили, так сказать, красоту формулировки.
Это заразно.
Да. Но когда вы говорите о нарушениях закона, так хорошо, но опять вот мы вот начали с молодых людей, которые вот вынуждены, когда они начинают реально протестовать, они вынуждены нарушать закон. И оказывается, что тогда вот вы можете только их защитить, так сказать, депутатской неприкосновенностью. Да, или как...
Они никакого закона не нарушали.
Да.
Вот, именно поэтому мне удалось их защитить. То есть разбей они хоть один ментовский нос, к сожалению, у меня не было бы никаких шансов. Именно то, что они держались очень строго и очень аккуратно в рамках закона, у меня были все возможности их защитить.
Давайте вернемся к звонку. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь только.
Кратко. Скажите,
я говорю, представьтесь только.
Александр Николаевич, там не представила меня? Да?
Нет.
Да, Виталий, я вот как раз хотел бы спросить интересная собеседница. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот как-то складывается так, что у нас всех, так сказать, дружественных славянских народов, в общем, получаются такие авторитарные лидеры, да? Ну, Янукович тоже очень хочет показаться таким крутым парнем. Вот, поэтому он и всех рассажал, раскидал, ничего нигде слабинки не дает, все работает, так сказать, под нашего фюрера уважаемого. Что есть общего в наших таких славянских народах, что вот им обязательно надо вот такого, будем говорить...
Уважаемого фюрера.
Уважаемого фюрера, да. И еще второй вопрос коротенький. Замечаете ли вы какую-то разницу, потому что я давно не был на Западной Украине, есть ли какая-то разница все-таки в ментальности этих людей, есть ли какая-нибудь там особенность вот их возможностей вот самоуправления на Западной Украине и вот от центральных регионов? Спасибо.
Начну с последнего вопроса. Я за последние 2,5-3 месяца объездила всю Украину, была в 22 областях. Иногда мне кажется, что я просто приезжаю в какое-то другое государство. Да, то есть,
когда приезжаешь в ту или иную область,
да, абсолютно,
вам надо поездить по России, у вас будет масса впечатлений.
Я думаю, что да, но как-то перед этой предвыборной кампанией я все-таки сконцентрируюсь на Украине.
Ну, это, слушайте, ваше право.
Да, если все-таки вот эти зарубежные избирательные округа не будут настолько крупными, как обещают. Но на самом деле, действительно, Украина огромная и разная, ментальность чуть-чуть все-таки отличается, но при этом это одна страна, то есть у нас как бы общие ценности, и, как ни странно, 70% украинцев гордятся тем, что они жители и граждане этой страны. Отвечая на первый вопрос по поводу того, почему нам нужен сильный лидер, авторитарная рука и все остальное, как-то он нам особо и не нужен. То есть, по крайней мере, уровень доверия к Януковичу сейчас ниже плинтуса, 7% полного доверия, это очень-очень мало. У Путина никогда не было такого падения, и как-то, если сравнивать их физически, то, так сказать, нельзя, но будет, вот как-то вот для Януковича, да, вот как-то, ну, велика оказалась эта шапка Мономаха, вот это вот авторитарного фюрера для братних славянских народов, и эта глупая привычка действовать так, как старший брат, на самом деле привела только к огромнейшему количеству фотолягушек, как это правильно в интернете?
Фотожаб.
Фотожаб, да. И стёба, на самом деле, когда человек пытается быть кем-то другим, ведет себя неестественно, делает то, что у него не получается, никогда не получится, это выглядит глупо. И люди не могут этого не замечать. На самом деле, ну, как бы в нашей культурной традиции никогда не было сильного лидера. У нас, в отличие от многих других народов, ну, в семье всегда... Всегда как-то старались договариваться, нет такого, что вот глава семьи, а все остальные шепотом. Ну, как-то все-таки и женщина, и мужчина на равных. И вот в обществе тоже как-то так пытались договариваться. То есть власть пыталась не зарываться, а крестьяне пытались не точить вилы.
Ну, таким образом получается, что Янукович нарушил как-то этот пакт о ненападении.
Да, он нарушил вот эту тонкую грань, и вместо того, чтобы быть страшным, он становится смешным. А это та грань, ну, это то падение, с которого редко какой политик смог выходить из этого пике.
Смех смехом, но те люди, которые оказываются в тюрьмах, или которые теряют свой бизнес, или что-то в этом роде, они же, наверное, не смеются.
Ну, знаете, вот мужественная позиция Тимошенко, беспрецедентный пример мужества Луценко, только указывает на то, что даже это не смогло их сломить. И, ну, на самом деле, это делает только, ну, это делает всех нас просто сильнее. То есть, знаете, когда власть рассчитывает на страх, а получает вместо страха сильно стиснутые зубы и смех в ответ, то это, в конце концов, ломает власть. То, что власть вчера прислала Беркут ломать руки молодым людям, это проявление слабости, это не от силы.
А вы считаете, что оппозиция имеет шансы победить на парламентских выборах осенью? У нее действительно есть такая возможность?
Судя по соцопросам, да. Судя по тому, какие огромные усилия прилагаются к тому, чтобы объединиться и... Судя по последним урокам, которые пришлось вынести из выборов в Обухове, очень на это надеюсь.
Вы знаете, что Россия тоже теперь вот реформируется избирательное законодательство, так что появились мажоритарные, если не мажоритарные круга, то, по крайней мере, чтобы была возможность, так сказать, действовать на местах более таких простых, чем раньше.
А смысл?
Вот, ну, то есть так, вот, смысл. Единая Россия не будет тогда получать гораздо больше возможностей, чем она получала сейчас, когда и с трудом вот таким вот на глазах общества удалось сформировать конституционное большинство путем вброса бюллетеней под видеокамеры на парламентских выборах или под мобильные камеры мобильных телефонов.
От своих друзей из Москвы слышала циничную поговорку о том, что вот в России, если бы выборы хоть что-то меняли, их бы отменили. Но на самом деле это показательно, то, что власть пытается переписать закон о выборах под себя. У нас тоже были такие попытки.
Да, я вот поэтому и говорю, вот сейчас есть половина депутатов-мажоритарщиков. Да, не встанут ли депутаты-мажоритарщики в результате союзниками власти, когда начнет работать парламент?
Ну, на самом деле все зависит от силы давления. То есть каждому человеку можно скрутить руки так сильно, чтобы он сломался. Ну, это не я придумала, это придумали спецслужбы. Еще со времен НКВД известно, что у каждого есть своя слабина. Но вопрос именно в том, чтобы набрать достаточно смелых и стойких людей, чтобы все-таки их порог чувствительности к подкупу либо бизнес-давлению был все-таки повыше. В этом, наверное, и есть суть очистки от тушек.
Звонок у нас последний уже. Будьте, пожалуйста, только кратки. Да, здрасте, говорите.
Алло, добрый Алло. День.
Добрый день, только будьте кратки.
Я Лариса из Немеччины. Да, мне вы... очень жаль, что все, которые... Алло, вы слышите?
Да-да-да, говорите, да.
Да. Значит, мне очень жаль, что все те, которые дозваниваются, не видят эту красивую женщину. Насколько
ну, слушайте, это
красива,
радио.
Насколько она красива, настолько она и умна. Ну, я хочу задать ей вопрос. Во-первых, я желаю вам здоровья.
Задавайте вопрос, потому что сейчас эфир кончится.
Что меня Виталий сейчас прибьет.
Нет, просто я выключаю эфир.
Где у вас терпения хватает для общения с этим заместителем табачника, который вчера выступал на 5-м канале, и этот бред, который он говорил, просто страшно слушать. А вы еще с ним прямо, ну, на 5-м канале тоже общались. Это вообще ужас.
Да, понятно.
Где у вас хватает терпения?
У вас есть 45 минут рассказать о терпении, Леся.
45 секунд.
Да. 45 секунд о терпении, да, набраться терпения.
Ничто так не учит женщину терпению, как маленькие дети. Вот когда ты понимаешь, что ты готов выдержать все из любви, и вот тренируешь свое ангельское терпение, то вот наши депутаты, наши министры, это уже ничто после такой тренировки. Поэтому все женщины, матери тренированные на терпение. Было бы только любовь.
Ну, осталось просто считать, что дети будут послушны, тогда будет как-то вот вообще спокойнее соратникам.
Не, ни в коем случае. Дети не должны быть послушными. Это плохие дети послушные. Хорошие дети активные, ответственные и способны принимать решения сами за себя. Вот как те вот ребята на Майдане. Вот такие должны быть дети.
Поблагодарю народного депутата Украины Лесю Арабет за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Напомню, что программу провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Андрей Шары сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Европейский Союз вводит новые санкции против белорусских чиновников. Государственная Дума России одобрила поправки к закону о политических партиях. И Владимир Кусинский продал канал RTVI бывшему владельцу медиахолдинга Министерства обороны России «Звезда».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Марина Салье не закончила свой роман?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Солдатов о квартирном вопросе, который поссорил Владимира Гундяева и Юрия Шевченко.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Министр образования. Кто на новенького?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.